вам предоставлена, какая-то, я бы сказал, исключительная и редкая возможность заниматься не каким-то специально циклом лекций, по которым вы должны будете потом сдавать экзамены, зубрить и так далее, а то, что называется «поговорить по душам о душе». Наверное, вы обратили внимание, что в духовную школу меньше всего говорится о проблемах духовного порядка. Потому что у нас с вами просто не хватает на это времени. У нас слишком много истории, слишком много догматики, нравственного, исторического, апологетики и чего только нет. Сейчас вам предоставляется вот такая редкая возможность, когда мы можем с вами действительно внимательно посмотреть на хотя бы наиболее существенные и важные вопросы духовной жизни, перед которыми стоит современный человек, хотя и не только современный. Но для нас-то важно именно современность. Современный человек особенно для нас важен. Особенно это важно и по той причине, что все более утрачивается, и это прямо на глазах, само понятие о том, что же мы подразумеваем под духовностью с православной точки зрения. Понятие это «духовность» употребляется сейчас, я бы сказал, представителями не только всех религий, но и всех мировоззрений, всех идеологий. Все говорят о духовной культуре, говорят о духовности человека, о духовном развитии человека. Пишутся целые труды восхождения. Восхождение, конечно. Ну, понятно, куда восхождение. Так вот, мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами сейчас вот в это оставшееся небольшое время хотя бы немного поговорили о самом главном. Почему самым главным? По-моему, вы уже знаете, что дело не в знаниях теоретических самих по себе, не в знаниях, я бы сказал, истин веры. Для человека, христианина, достаточно знать очень немногое, в смысле вероучительных истин, очень немногое, для того, чтобы быть христианином. Совсем немного. А вот знать основы духовной жизни, так, знать, что это такое за жизнь, знать и критерии верности этой духовной жизни, знать основные моменты этой жизни – это в высшей степени важно. Сейчас очень многие люди жалуются, стремясь понять, так что же в конце концов такое есть православие? Что это система знаний истин, система знаний обрядов, вот это культовые все действия, которые мы видим, богослужения – а человек, каким был, таким и остается. Очень часто, и я просто бываю очень рад, когда слышу вдруг вопрос, а почему я вот всю жизнь хожу в церковь, и я не вижу никаких в себе изменений? И молюсь, и исповедуюсь, и причащаюсь. Ну, кажется, все дело. И никаких изменений. Да чего же, правильный вопрос, точный вопрос. Никаких изменений. Почему? Потому что нет представления о том, что составляет сущность духовной жизни и как она осуществляется в человеке, и что необходимо для этого знать. Вот поэтому и семинар, который предлагается для вас в данном случае, это просто как исключительная возможность, я вам говорю. Вы можете относиться к этому как угодно. Можно это, так сказать, выбросить. Исключительная возможность поговорить ни о чем-нибудь, о самых основных проблемах духовной жизни. Представляете? Вот конкретно, прямо, непосредственно. Я думаю, что вам это пригодится, возможно, и в личной жизни, но непременно пригодится в вашей практической жизни, общении с людьми, особенно, если станете священником, особенно. Потому что, к сожалению, нередко мы слышим, что все проповеди сводятся только к объяснению праздников, к рассказам о чудесах, о мироточениях, о старцах, да, о святых местах. В общем, так, поговорить что-нибудь интересненькое. Я не хочу сказать, что это всегда, совсем нет. Много есть и прекрасных проповедей. Но вот и надо ориентироваться именно на вот то главное, что есть в православии. Итак, первый вопрос – нерелигиозное, инославное и православное понимание духовности. Насколько это важный вопрос, не знаю, вы уже, наверное, понимаете, но поймете, если даже еще не соприкасались, то поймете. Я сказал вам, что кто сейчас только не говорит о духовности? Все. Вот даже сейчас в Дубне будет следующая конференция, у нас уже 13-я конференция, и общая, так сказать, база наука, философия, религия. И вот, в частности, сейчас одна из сессий, их будет 3-4 сессии, одна из сессий будет посвящена какой теме? Значение религии, ну, православие, конечно, если будет так, значение религии в развитии духовной культуры современного человека. Значение, ну, поскольку там православные будут выступать, то формулировка по существу будет «значение православия в развитии духовной культуры современного человека». Берите «духовные культуры». Верно. Культура может быть и материальная, может быть и духовная. Культура касается всей совокупности деятельности человека, всей. Она касается как научной, так и технической, и эстетической, или художественной, если хотите, деятельности человека. Так вот, в данном случае духовная культура. Видите? Уже сразу вопрос, о чем же идет речь? Так вот, если мы будем говорить о нерелигиозном понимании духовности, то оказывается, здесь речь идет о развитии эстетических, интеллектуальных, познавательных способностей человека. Культурных, в смысле культуры, даже если хотите, даже поведения, отношения к окружающему миру. Вот что такое духовное. Это развитие его эстетических способностей. Речь идет о поведении человека, о его внешнем поведении, об отношении к вещам, предметам, к окружающему миру, к природе. Вот что подразумевается под духовностью в нерелигиозном смысле. Вот что такое духовность. В инославном, то есть неправославном, что понимается под духовностью? Если мы будем говорить о католицизме, о протестантизме, что здесь подразумевается? Это очень важно, друзья мои. Я вам просто даю сейчас наметки, только отдельные мысли. Кто-то из вас вот будет об этом говорить. Так? Что там подразумевается под духовностью? В самом высоком смысле – аскетизм. То есть очень воздержанно-телесный образ жизни. Раз. Медитативность, то есть, насколько это возможно, постоянное сосредоточение внимания на религиозных предметах. Если хотите, определенные молитвы. Созерцательность как таковая. Например, в католических монастырях, можно сказать, практически во всех, есть такой крестный путь или крестный круг, ну, по-разному называется, где что он из себя представляет? Представляет из себя, так сказать, ну, монастыря дорожка, вдоль которой расставлены через определенные там расстояния небольшие скульптурные изображения различных моментов страданий Христа Спасителя. Вот, пожалуйста, его допрос. Пожалуйста, насмешки его перед первосвященником там и ударение его по щеке. Вот. Бичевание его у Пилата. Как он берет крест, как он падает с крестом трижды. Само распятие его, сама смерть. Вот эти вот, понимаете, картины от нас и другой. Скульптурные изображения. Дальше. Стояние Богоматери перед крестом. Что такое духовность? Вы видите? Это, во-первых, воспоминание всех вот этих моментов. Причем какое воспоминание? Не только являющееся вот конкретным стоянием перед скульптурными изображениями, но насколько это возможно, развитие всей каждой конкретной вот этой ситуации, развитие в своем воображении и сопереживании, в данном случае, Христу, Богоматери, в этих страданиях. Вот что такое духовность. Очень хорошо это можно выразить одним словом. Инославное, вот это католическое понимание духовности. Одним словом, самый центр всей духовности, знаете, в чем состоит? Это прекрасное, просто точное выражение. Одно латинское слово, и вам все будет ясно. Компассио – сострадание, то есть переживание, переживание вот тех страданий, если хотите, да, которые вот представлены здесь в различных скульптурных изображениях. На этом построена, кстати, вся книга Игнатия Лойолы, которая является настольной во всех католических монастырях, которая называется «Духовные», слышите? «Духовные упражнения». Вы слышите? Духовные упражнения, заключающиеся в чем? В воображении себе, в представлении себе. Представьте себе, вот, крест кладут, и Христа начинают прибивать. Вот одну руку, другую, там, ноги. Представь себе, что он, какие страдания у него в это время были. Как, может быть, он что-то мог вскрикнуть от боли, еще что-то. И вот начинается развитие, вы слышите, вот этих картин в своем воображении. Притом каждый человек, естественно, создает свои варианты этих картин. Вот это, вы слышите, вот это и называется духовностью. Книга называется как? «Духовные упражнения». Но я вам сказал только о стороне такой, о страданиях, компассио. Но поймите, что это касается не только страданий. Это может коснуться и переживания радости. Вы можете себе представить радость встречи Марии, Девы Марии и Елизаветы. Там есть и такая прелюдия у Игнатия Лойолы. Я просто говорю, о чем идет речь. Видите, в чем суть-то оказывается духовности католической? Компассио. Если говорить о протестантизме, то там, я хотел сказать слово «проще», но это ошибочно. Нет, проще – это слишком просто. Нет. Там примитивные представления. Лучше сказать, никакого представления о духовности. Еще точнее сказать, вся духовность сводится к чему? Прийти на мессу, так, послушать ее, допустим, лютеранскую там мессу, не католическую, мы говорим о протестантизме же, ну, на богослужение, на евхаристическое богослужение, попеть псалмы. Слышите? Они, кстати, у них такие очень элементарные, музыка простая, все имеют перед собой тексты, музыку уже все знают, все поют, сидят. И, в общем, знаете как, да простят они меня, но потому что я много раз совместно с ними присутствовал, вы слышите? Только, пожалуйста, камнями меня не кидайте. Да. Представление такое, сейчас я вам переведу на русский язык. «Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья». А что вы еще хотите? Разве это не духовность? А потом подойдем, причастимся. Воспоминания, да, вечерней трапезы Иисуса Христа. Потому что у многих протестантов никакой веры в Евхаристию, что причащаются тело и кровь, абсолютно нет. Это просто воспоминание той вечерней трапезы, которая... прощальные трапезы, которые совершил Христос с учениками. Вот в это воспоминание, ну и мы давайте. Меня только одно удивляет. Одно только удивляет с ними. Я никак не могу этого понять, и они мне ответы так и не дают. Я говорю, на прощальной этой трапезе-то было же не только вино и хлеб. Там был же и барашек. Почему у вас нет барашка? Коль вы воспоминаете, давайте. И я тогда, может быть, к вам подойду, барашка съем. Хлеб и вино вам оставлю. Где барашек? Если вы верите, что Евхаристия – это только воспоминание. Молчат. Они не знают буквально, что ответить. Потому что если это прощальная просто трапеза, а они только воспоминают, извольте восстанавливать. Так, как это положено. Тем более, что история дает нам сейчас достаточно материала для того, чтобы можно было восстановить действительно пасхальную вот эту трапезу иудейскую. Достаточно есть уже данных. Да можно спросить у тех же иудеев. В конце концов, и они скажут. Нет. И вот ни то, ни сё. Поняли, в чем духовность состоит? Поняли? Протестантская. Вы понимаете, вот вы даже улыбаетесь, и я улыбаюсь. До такого примитивизма может докатиться в понимании духовности. До сладких, сладких неких моментов, да и не очень-то сладких, а тем более привычных. Некоторые уже с них сидят, посмотришь. Сидит он, месса совершается, слышите? Месса. Евхаристическое богослужение. Даже у лютеран, которые все-таки верят, что Христос во время Евхаристии с хлебом, в хлебе и под хлебом, во время причастия, по крайней мере, присутствует Христос. Потом он тут же удаляется, как кончились причастники. Так? И потом остаются простые хлеб и вино. И можете выливать куда угодно. В помои, например. Да. Все, что угодно. Даже они сидят нога на ногу. Так, Господи, ну давай сейчас побеседуем с тобой. И вы не думаете, и ему никто не сделает замечания, ничего. Как, если он хочет, так, ну, пожалуйста. Сидя. Так, встанут уж на минутку. И я, кстати, очень интересно, как у них, у католиков, у православных, знаете, сейчас это очень много, у греков очень много, на Кипре, например, я помню, все, сидят все, вот с ними сидишь, и вот надо встать какой-то момент, встаешь, уже сесть хочется. Постоял минуту, полторы, уже сесть хочется. Чем больше сидишь, тут простоишь три часа, ну, правда, устанешь, ну, ничего, простоишь. Там простоять 2-3 минуты – это подвиг. Вышеестественное уже. Ну, насчет иноверного я ничего не сказал. Там действительно очень во многом зависит от общей системы вероучения. Я думаю, что могут сказать, например, индуисты, могут сказать о каком-то определенном духовном слиянии с божеством. Буддисты могут сказать о постепенном очищении человека и восхождении к состоянию Будды. Потому что каждый человек может стать Буддой, точно таким же Буддой. Да. Если, например, мусульмане, то, я думаю, они под духовностью разумеют это благоговейное отношение к Аллаху. Вот это, то есть состояние тогда, когда они совершают молитвы. Молитвы, вот это пятикратные молитвы в день или посещение священных мест. Вот это и есть в этот момент состояние духовности. И, наконец, самое трудное. А какое же православное-то понимание? Вот тут руками можно развести. А какое же православное? Все чаще можно слышать, все чаще, что под духовностью разумеем совершение богослужения, участие в таинствах, то есть сходить поисповедаться, причаститься. Теперь вот широко распространяется, чего раньше не было никогда такого широкого распространения, соборование еще. Вот это и есть духовность. Если вы исповедуетесь, причащаетесь, соборуетесь, ну, естественно, крещение приняли, само собой разумеется, так, посещаете богослужение. Но главное – участие в таинствах. Участие в таинствах. Вот это и есть духовность. Я помню, когда впервые это услышал, я ахнул. Я слышал это от протестантов и католиков. И вдруг смотрю, и у нас заговорили. У нас не думают, что в русской церкви. Я говорю, у православных. У православных. Мы, кстати, в этом плане еще все-таки так немножечко отстаем. Отстаем. У православных. Других. Больше такой духовность. До 2-3 часов ночи просидели, давно не виделись, сухенькое венцо потягиваем, орешки грызем, истории рассказываем, а утречком и причастились. 3 часа разошлись ночи, в 9 утра причастились уже. Ну, а что же, апостолы-то разноточак причащались? Мы-то образованные, мы же богословы, мы же понимаем. Это вот народ темный, он там нужно... Поститься день, два, а то еще три. Но он темный народ. А мы-то богословы. Ну что вы. Потом, зачем нам исповедоваться? Мы же знаем, что это два разных таинства совсем. Это народ не понимает. Он стоит в очереди исповедоваться. Мы-то понимаем, что это совсем не обязательно. Ну, я раз в год поисповедуюсь, может быть, а может, в 3 года раз. Я прям подхожу к причастию. И это духовность. Ой, извините. Да, я же не об этом хотел сказать-то. Это карикатура на духовность, которая все сильнее пронизывает, слышите? Все сильнее пронизывает сознание уже православных. То, что естественно для инославных, то есть католиков, протестантов, это начинает пронизывать православных. Участие в таинствах – это духовность. Да Иуда причастился и с этим куском сатана в него вошел. Это духовность. Апостол пишет о недостойном причащении и говорит, что это будет. Болеют и умирают даже. Предупреждает прям. Смотрите, не само по себе участие в таинствах является показателем духовности человека. Ничего подобного. Вот сейчас бы перед нами стал бы сонм духовенства, который служит очень часто, участвует так, и Мария Египетская, которая всего 2 раза в жизни причастилась. Кому бы мы пошли за советом, за научением духовности? Ну-ка, ну-ка. Да какой элементарщины довести участие в таинствах? Таинства только тогда, только помогают человеку в его духовной жизни. Помогают, а не делают только тогда, когда человек имеет верное понимание духовной жизни, когда он ведет духовную жизнь. Слышите? Ведет духовную жизнь. Тогда таинство действительно является ему великим подспорьем. Они сами по себе, они делают человека духовным. Он за Симы, помните, Великий пост, а они все монастырь оставляют и уходят в пустыню. Помните? Все не так, как это теперь нам предлагают эти рационалисты, либералы, да, которые низводят понимание духовности до такого примитива, что просто диву даешься, смотришь, странно, умный человек, и говорит такие вещи. Что православие разумеет под духовностью? Что разумеет? Борьбу со страстями, понуждение себя к добру. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем. Ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Вот только что мы слышали, он по Римии читали. Первое послание Иоанна Богослова, послушайте только, что он пишет. Борьба с своим ветхим человеком, завистью, честолюбием, тщеславием, и чего только в нас нет. Борьба, правильная молитва, а не подошел, причастился. Мечтаю всю литургию, Бог знает о чем. Молитва правильная. Само понуждение тела даже, которое необходимо, участвует в этом духовном процессе. Ибо без тела нет человека. Весь человек чем занимается? Аскео. Упражнением духовным. И эти упражнения не Игнатия Лойолы, эти воображения себе картин, а упражнение заключается в том, чтобы вижу мне неприязнь к брату. Что я должен делать? Как пишет Варсануфий Великий, скажи в себе, мой брат лучше и святее меня, а меня прости, Господи. И говорит, и тогда уйдут от тебя твои смущающие мысли. Скажи себе, мой брат лучше и святее меня. Вы слышите, какие слова прям произносит. Замечательно. И увидишь, как твое смущение отойдет от тебя. Замечательно просто. Оказывается, вот духовность в чем состоит. В чем? В уподоблении святому Богу. Бог есть любовь и смирение. Слышите? И только уподобляясь Ему в любви и смирении, мы приобщаемся этой духовностью. Мерой очищения нашей души является мера смирения. Под смирением что разумеется? Познание своей действительной неспособности, греховности, своей испорченности, болезненности, пораженности, смертности. Вот, оказывается, в чем состоит православная духовность-то. То есть, в обращении к самому главному, на что ни мирская мысль не обращается, ни инославная. Еще бы, бороться с собой. Да это самая трудная задача. Да я лучше буду копать целый гектар, лопату буду, не знаю, сколько времени копать, чем победить хотя бы только неприязнь кому-нибудь. Сам. Борьба с собой, своим ветхим человеком. И вот здесь, в процессе этой борьбы, которая заключается в чем? И в понуждении себя, и в удержании себя, и в молитве, правильной молитве, правильной только, еще раз подчеркиваю, молитве, да? Здесь тогда таинства, ой, как помогают человеку, что вы! Как тогда помогает человеку таинство, исповедь искренняя, причащение, при этом состоянии Вот как помогают тогда таинства в духовной жизни. Вот так. Вот видите, вот один. Я прокомментировал вам только один вопрос. Первый. Нерелигиозное, инославное. Пропустил я иноверное и православное понимание духовности. Очень важно, друзья мои, говорить об этом. Слышите? Очень важно. Тем более, что вы после академии, наверное, будете, может, в духовных школах преподавать. Очень важно об этом говорить. Потому что, к сожалению, эти вещи остаются в каком-то густом тумане. Духовность. А то еще вообще духовный. Я одел рясу, был не духовным. Раз литургия, и я уже стал духовным. Красота просто. Или как недавно мне одна дама сказала, а когда священник вот стоит перед престолом, то у него все грехи с него смываются. Я говорю, замечательно. А когда Иуда сидел со Христом на тайный вечер, уж, наверное, вообще грехов не осталось вообще, ничего. Настолько святой стал, что тут же предал Христа. Как, до какого, подумайте, это какое-то детское сознание. Раз, вошел в алтарь перед престолом, все в порядке. И ты очистился. Ни труда, ничего. Вот такой примитивизм, какая-то инфантильность просто понимания православия. Вот так, друзья. Это вот комментарий по первому вопросу. Второй вопрос. Духовность и нравственность. Прямо перекликается с первым. И, кстати, в чем? К великому сожалению. Не только в мирском сознании, не только в инославном, то есть у католиков и протестантов. Увы, и в православное сознание все больше входит предательская мысль о том, что духовность – это есть нравственность. Ужасная вещь. Ну, вы, может быть, помните, мы уже говорили с вами там на первом курсе или на пятом курсе, где-то говорили, нравственность – это характер моего отношения к окружающему миру. Вы слышите? Вот что такое нравственность. Прежде всего, конечно, к людям. Как я отношусь к людям? Не делай другому того, чего не желаешь себе. Вот основной принцип, золотое правило. Вот. Я никому ничего не делаю, зла никакого. Себе работаю, сижу там на производстве, на компьютере, стучу там, делаю. Дома все в порядке, законов не нарушаю, зарплату получаю, не пьянствую. И не курю, может быть, даже. Так? Вы слышите, какой я нравственный? Понятно? Я нравственный человек. Следовательно, я духовный. Потому что я при этом еще хожу в храм. На исповеди причащаюсь. В чем здесь глубокая ошибка и страшная ошибка? В том, что при сохранении всех норм, нравственных норм своего поведения и отношения к людям, к вещам, к природе, ко всему окружающему, я внутри при этом наполнен всеми страстями, к которым я даже и не прикоснулся. Да, я никакого зла не делаю соседу. Но у него паршивец домик, да. А у меня? Мошенник. Да явный мошенник, и все. Откуда он мог это взять? Ну, у меня неплохая машина. У него лучше. Все, зеленый стал. Этого я не перенесу уже, все. А верьянки давайте быстрее мне капель. Я нравственный человек. Как мечтаю, чтобы меня похвалили. Я где-то выступил, написал, жду похвал. И вдруг кто-то, говорят, дрянь написал какую-то. Я весь в ярости, дурак, ничего не понимает. примитив. Весь содрогаюсь. Отчего? Отчего? Подумайте, все страсти у меня уж. Я не говорю о других страстях, некоторых не буду называть, особенно грубых. Как этот нравственный человек поглядывает во все стороны. Слышите? Какая разница между нравственностью и духовностью-то? Не дай Бог отождествить эти вещи. А этот процесс идет. Мы все боремся сейчас все за что? За нравственность. Боремся с алкоголизмом, боремся с наркоманией. Да, и так далее. Так это при чем тут религия-то? А при чем тут религия? Это все понимают, что это есть зло. Зло чему? Этой нашей земной жизни. Церковь должна бороться с этим. Что значит должна церковь бороться? Мы говорим, это грех. Все, все то, что вредит тебе, есть грех. В частности, и это. Но это все касается внешней жизни человека. И, кстати, самое страшное для этой концепции, для этой точки зрения, знаешь, что является? Ух, это Евангелие! Не о том оно пишет. Первый в рай вошел кто? Безнравственный. А нравственные все остались. Первосвященник, архиереи, книжники, нравственные, бесспорно. Где остались? Врагами истины. А первый в рай вошел безнравственный. Это что такое? Это мы забываем. Совсем, оказывается, разные вещи – нравственность и духовность. Совсем разные. И ценность-то их с православной точки зрения – ценность выглядит как? По какому-то другому критерию. Другому, совсем не тому, который нам кажется. Я спас человека от пьянства, кажется, перестал он пить. Еще надо подумать, добро я сделал или зло. Каким образом зло может быть? А таким. А таким. Расскажите о своем духовном опыте. Пожалуйста, я пил. Теперь я не пью. Выбрасываю свою ногу, целуйте мою туфлю. Слышите? Я теперь не пью. Не так, как эти вон пьяницы. Исцеление от пьянства – не эта цель, оказывается, а такое исцеление, при котором бы человек действительно смирился и знал, вот я дрянь какая. Бог мне действительно помог. И я всю жизнь теперь буду только благодарить Бога и смиряться, кто я такой. А можно исцелить из грешного человека сделать дьявола. Слышите? И все зависит от чего? В каком ключе мы совершаем это? Оказывается, не само по себе исцеление от пьянства, наркомании, воровства, не само по себе, а только при правильном духовном ключе оно является добром. Потому что не нравственность спасает человека сама по себе, а духовность. То есть правильное духовное состояние человека. Только при правильном духовном состоянии моя нравственность действительно будет прекрасным, прекрасным и добрым состоянием человека. Вот, оказывается, какие вещи-то. Законы духовной жизни. Что это такое? Когда мы касаемся материального мира, этой бездушной материи, когда люди вгрызлись в нее, ахнули, потрясены. Оказывается, какие закономерности присутствуют в этом материальном мире. Тонкость устроения материи такова, что буквально что-то ничтожное изменение, и все будет разрушено. Мы даем Нобелевские премии тем ученым, которые открывают еще какой-то закон материального мира. И мы настолько умные, человек, умное существо, оказывается, материя, материальный мир, имеет законы. А духовный мир, оказывается, некий хаос переживаний. И больше ничего. Никаких законов. Вот безумие. Хотя по аналогии даже, и то бы поняли, насколько человек выше животного, насколько выше неодушевленной материи. Если там законы есть, то уж, наверное, здесь-то тем более. Да, они есть. Есть эти законы, удивительные причем законы. Обращается кто-то, монах, как мне избавиться от нечистой страсти? Ответ Варсануфия. До тех пор, пока ты поражаешься тщеславными помыслами, не избежишь ты блудной страсти. Ух, как интересно! Ой, как интересно! Некоторые искренне хотели бы что-то с собой сделать, но понимают, что это дурно, и не знают даже этого закона. Хорошо, я не строю себе картин там плотских всяких, развратных, но я весь поглощен честолюбием, тщеславием, исканием славы. Все, голубчик, ты попался. Закон. Или, например, тщеславие? Ага, понятно. Но странное дело. Борюсь, и ничего не получается. Отвечает. Отвечает. Никогда не победишь тщеславие, пока не победил своего чрева. Чревоугодие рождает тщеславие. Я помню, когда прочитал впервые, сначала удивился, думаю, какая связь. А потом как-то такое обратил внимание. Хорошо покушал, все, такое довольство, знаете ли, все. Ну, в общем, я прям чувство собственного достоинства. Животик полный, все так оно прекрасно, сидишь себе, да, достойный человек. Лесвичек и говорит... Вот так, пока чрево господствует над тобой, и не думай, что ты освободишься от тщеславия. Но, правда, пишет и о другом. Опять закон, опять законы. Что, оказывается, часто страсти борются между собою в человеке. И вот, в частности, молодой спрашивает, как мне быть? У меня и тщеславие, и чревоугодие. Что делать? Что делать? Любопытный ответ. Я действительно, когда прочитал этот вопрос, думаю, интересно, что же ответит тот же лестничник? Отвечает. Нет. Лучше не дай место чьеугодию. Тогда сможешь победить и тщеславие. Если поступишь наоборот, никакого проку не будет. Оказывается, существует взаимосвязь страстей, как одна страсть порождает другую, ведь чревоугодие порождает тщеславие, тщеславие порождает блудную страсть, те порождают гордыню. Боже мой, какие там связи-то? Ой-ой-ой! Это действительно мир, мир поразительно тонкого устройства. Так? Какие там закономерности, как их важно знать человеку, который хочет вести духовную жизнь. Хочет. Я, например, не хочу. И поэтому мне никакие закономерности не нужны. И знать не хочу. Зачем? Но есть такие чудаки, которые, говорят, хотят духовной жизни. Но это, конечно, не в духовной школе, вы сами понимаете. Да, нам-то не нужно это. Вот тем людям, наверное, не просто любопытно, а, наверное, кровно интересно знать, кровно важно знать, что мне делать, как победить, как бороться, какая взаимосвязь существует, как относиться даже к тому, когда я делаю, кажется, добро, чтобы не оказалось, что, делая добро, делать, совершать зло. Да, зло. Кажется, добро могу делать по тщеславию, по превозношению, по гордыне, по честолюбию. Ой, какие закономерности открываются в духовном мире. Вот бы чем заниматься-то надо бы, вот что изучить надо бы в духовной школе-то. Ну ладно, я не хочу заниматься духовной жизнью, я не хочу. Но меня могут же спросить, я знать хотя бы должен, чтобы ответить тем, кто хочет заниматься духовной жизнью. Знать хотя бы я должен это. О, правда, если бы мы занимались этим, вот это бы мы вышли, да. Действительно были бы наставники настоящие. Спасение и совершенство. Вопрос, на котором столкнулся просто... я бы сказал, споткнулось, например, католичество. И спотыкаются очень многие. Знаете, до какого мы состояния дошли? До какого, опять выражусь таким словом, примитивизма? Мы все время говорим о совершенстве, о совершенствовании. Послушайте проповеди, наши проповеди, и вы увидите. О совершенствовании говорим. Интересно, о каком совершенствовании говорит человек, который захлебывается, тонет, кричит: «Спасите! Спасите! Спасите!» Интересно, о каком совершенстве он? Какие мечты, какие разговоры? Какой там атлет, какой чемпион? В каком совершенстве? Смешно говорить. Да не только смешно, просто глупо. Мы находимся в состоянии именно падения. Падения. То есть состояние вот это утопание, глубины пораженности. В чем это утопание? В чем эта гибель? Наши страсти. Наши страсти. Вот в такой маленькой среде я могу позволить себе то, что иногда очень неприличное выражение. Неприличное выражение, но в такой можно среде позволить себе. Да. Что мы из себя представляем? С какой стороны не тронь, пойдет вонь. Вот кто мы. С любой стороны. Телесное ли, душевное ли, духовное ли? Одно зловоние. И мы говорим о совершенствовании, о восхождении. Ай-яй-яй. Об исцелении надо говорить. Смертельно больной человек, разве он говорит о том, как ему достичь там спринтерских скоростей, что ли? Или по 200 килограмм, как поднимать штангу, как исцелиться. Вот на что направлено все ее внимание. Вот вся жизнь его в чем, вся сила мысли, души. Исцелиться как? тот признак, что мы в нашем состоянии употребляем слово «совершенство», тот признак говорит об очень простой вещи. Мы абсолютно не видим своего полного рабства страстям. Абсолютно не видим своих болезней. Под болезнями опять разумею, что страстей, которые как змеи вот греются, пока не тронешь, кажется, ничего. Язычки так показывают, и все. Но попробуйте притронуться. И эта кобра тут же вонзит свой ядовитый зуб. Вот так вот, наполнены мы все, полный мешок страстей. Какое совершенство! Спасение, или уж поскольку мы привыкли к этому слову, так давайте говорить другое – исцеление от этих страшных болезней. Вот здесь надо знать, как происходит это исцеление, какие средства необходимы. А совершенство что такое? Пимен Великий говорил, многие говорят о бесстрастии, но редкие единицы достигают его. Совершенство – это очищение от страстей. Очищение от страстей. Вы думаете, точка? Нет. Нет. Не точка. Очищение от страстей, которое приводит человека к глубочайшему смирению. Вы проходили курс религии, истории религии, и наверняка знаете восьмеричный путь спасения в буддизме. Я думаю, прям просто с удивлением, наверное, смотрели, какие там высокие подчас требования предлагаются к человеку, какая борьба со страстями, слышите, со страстями. Не о нравственности просто говорят, а борьба со страстями там предполагается. Во имя чего? К чему приводит эта борьба со страстями? Ты станешь Буддой, озаренным белым слоном из черного. Белым станешь, как и Будда сказал о себе. Я сам все победил, я сам всего достиг, я сам получил нирвану. Я – Он. В Веданте учитель-гуру говорит ученику, «Ты – Брахман». И ученик кланяется и уходит. Сколько-то лет проходит, и возвращается ученик к учителю. И говорит, «Гуру, я Брахман». Слышите? Слышите? Библейское первое искушение «будете как боги». Бесстрастие само по себе. Не думайте, что делает человека духовно совершенным, о котором говорит православие. Православное совершенство, да, заключается в бесстрастии, но каком? Можно достичь сатанинского бесстрастия, гордыни. Когда говорит православие о совершенстве, говорит о том, мера совершенства человека постигается мерою его смирения. Слышите? Самое удивительное, что отцы говорят «мерою смирения», даже не говорят о любви здесь. Почему? По очень простой причине. По очень простой причине. Хотя на самом деле совершенство – это и есть любовь. По очень простой причине. Потому что мера смирения свидетельствует о мере любви, божественной любви, присутствующей в человеке. Слышите? Вот оно в чем дело-то. Нет смирения – нет любви. Закон. Нет смирения – нет любви. А переодетый эгоизм и гордыня. Вот видите, о чем нам расскажет в параграфе «Спасение и совершенство». Я не знаю, интересно вам это или нет, но скажу вам, друзья мои, мы это должны знать. Даже если нам это не интересно, вы слышите? Даже если не интересно, знать это нужно. Вы передадите другим, которым, может быть, это будет интересно. Ну, помолимся.